«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ошибка пилотов при попытке перепрыгнуть грозу стала причиной авиакатастрофы под Донецком. Подтвердится ли это основная версия трагедии? 20 лет назад в Черном море затонул теплоход «Адмирал Нахимов». Почему до сих пор считают, что в расследовании кораблекрушения остаются белые пятна? Суровый приговор по делу Реввоенсовета. Как приживаются в новой России идеи левого радикализма? Издательский дом «Коммерсант» меняет владельцев. Как изменится политическая линия самой влиятельной независимой российской газеты? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 31 августа. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Семьи жертв авиакатастрофы под Донецком получат по 100 тысяч рублей за каждого погибшего. Решение об этом принято правительством России. Ожидается, что завтра в Москве будут официально обнародованы причины катастрофы, в которой 22 августа погибли 170 человек. А сегодня стали известными данные технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета. Картину событий специалисты смогли установить после предварительной расшифровки бортовых самописцев. Бездействие экипажа и сложные метеоусловия. Таковы причины катастрофы Ту-154. Такой вывод сделали специалисты. На теме работал корреспондент «Радио Свободы» Юрий Багров.
В пятницу министр транспорта Игорь Левитин предложит правительству комплекс мер по повышению безопасности авиаполетов. Заявление об этом министр сделал после обнародования предварительной расшифровки записей бортовых самописцев, разбившегося под Донецком самолета Ту-154. Специалисты из Межгосударственного авиационного института, где эксперты работают над данными так называемых «черных ящиков», пришли к выводу, что причиной крушения стали два фактора – сложные метеоусловия и бездействие экипажа. Об этом сегодня на заседании правительства говорил Игорь Левитин.
Погодные условия в районе авиационного происшествия определялись циклонической деятельностью с прохождением холодного фронта. Обострение произошло в результате значительных контрастов температур и затока теплого влажного воздуха с акватории Черного моря. И в результате в течение короткого промежутка времени – примерно за час-полтора до авиапроисшествия сформировались мощные грозовые облака до высоты 15 километров, что наиболее характерно для районов тропической зоны, а не для умеренно континентальных районов.
Вице-премьер правительства Сергей Иванов, которому поручено возглавить работу по обеспечению безопасности полетов гражданской и военной авиации, считает, что вопросам метеобеспечения уделяется недостаточно внимания. Какие меры будут предприняты к синоптикам за недостоверные прогнозы, Иванов уточнять не стал. Глава кабинета министров Михаил Фродков на заседании правительства заявил, что готов и к кадровым перестановкам.
Вот сейчас нужно принимать решения и действенные меры. Мы не можем ждать очередных трагедий. Провести эту работу предметно, очень жестко. Если нужно будет сделать выводы, которые приведут к структурным изменениям, кадровым решениям. Я готов эти вопросы рассмотреть. Работу эту прошу провести в режиме открытом. Люди хотят знать истинные причины этих происшествий и положение дел.
Киев пока не отреагировал на опубликованные в прессе предварительные результаты расследования катастрофы 22 августа. Министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский отметил лишь, что вины украинских авиадиспетчеров гибели людей нет. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
В ближайшее время из Донецка в Ростов для проведения генетической экспертизы доставят тела 89 погибших, а все найденные на месте катастрофы обломки Ту-154 будут переданы российской стороне вместе с выводами украинской прокуратуры, проводившей на месте падения самолета следственные действия. Как заявил министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский, предварительные результаты расшифровки бортовых самописцев, разбившегося под Донецком самолета, показали, что нет вины украинских диспетчеров. Катастрофа, как считают эксперты, судя по всему, началась в момент, когда самолет, пытаясь обойти грозовой фронт, превысил заданный ему диспетчером эшелон и вместо высоты 11 900 метров поднялся на 2100, говорит заместитель главного редактора украинского журнала «Авиация и время» Ростислав Мараев.
На этих высотах, особенно при прохождении грозовых фронтов, атмосфера, сами атмосферные условия, они всегда очень нестабильны. Восходящие нисходящие потоки, могут быть повышенные температурные режимы, такое было, по крайней мере, когда-то. Все это приводит к тому, что самолет выходит на так называемые большие углы атаки. Происходит срыв потока с крыла с какого-то, и самолет входит, что просваливается. Ну, собственно, после этого вывести самолет Ту-154 из сваливания, ну, не знаю, удавалось кому-то или нет.
По словам эксперта, несколько подобных случаев было в истории советской авиации.
Я точно год вам не скажу. Средняя Азия. В общем, очень похожая была катастрофа. Более того, собственно, прохождение реактивных самолетов над грозовыми фронтами и проблемы с этим связаны, они выявились, когда самолет Ту-104 пошел в эксплуатацию. Это еще в 50-е годы. Были аналогичные случаи. Самолет выходил над грозой, то есть появилась такая у летчиков уверенность, что на большой скорости, на большой высоте можно грозовой фронт преодолеть. И именно тогда на Ту-4 и на Ту-16 военных выявили вот эту проблему. То есть самолет попадал в неизведанные, в общем, в то время атмосферные условия. В результате происходило сваливание самолетов в штопор. Насколько я помню, летчикам чехословацких, по-моему, авиалиний удалось Ту-104 в такой ситуации вывести. После чего прохождение, по-моему, Ту-104 над фронтами запретили. Почему сейчас экипаж принял решение проходить над фронтом, если на самом деле они имеют такую информацию, что это было именно решение осознанного экипажа? Ну, кто же его знает.
С украинским экспертом в области авиации Ростиславом Мараевым беседовал киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко. Согласно предварительным данным специалистов из Межгосударственного авиационного комитета, одна из причин катастрофы – бездействие экипажа. Поднявшись на критическую для Ту-154 высоту в 12 100 метров, самолет задрал нос и, потеряв скорость, стал заваливаться на хвостовое оперение. Бортовые самописцы не зафиксировали попыток экипажа выровнять лайнер. В чем причины, по терминологии комиссии, бездействия экипажа и можно ли было спасти судно? Я беседую с обозревателем московского журнала «Взлет» Александром Виловичем.
Перепрыгивать через грозу – это не самый лучший способ избежать, так сказать, попадания в грозовой фронт, потому что известно, в общем-то, изменение эшелона всего на 200 метров, который запросил командир корабля, оно навряд ли могло привести к таким тяжелым последствиям. А вот в предварительном выводе комиссии как раз сформулировано, что бездействие экипажа и метеоусловия. От чего произошли эти бездействия, сказать сложно. Это фантазия, ну, например, представьте, в самолете два летчика, командир и второй пилот. Второй пилот, предположим, отошел, ну, например, в туалет, а первому пилоту в это время стало плохо. Это одна из гипотез, например. Вообще-то, конечно, грозу лучше обходить не сверху, а по фронту, то есть изменяя курсы направления. А мог ли экипаж это сделать в этих условиях, сказать трудно. Украинские службы говорят, что они его в этом не ограничивали. Возможно, здесь сказался фактор того, что летчики не любят тратить лишний керосин, потому что авиакомпаниям это лишние убытки, и они могут получить замечание, почему перерасход керосина. Сказать трудно.
А что в таком случае должен был предпринять экипаж для того, чтобы как-то выйти из этой ситуации? Вот дальнейшие действия.
Когда они шли на высоте 11900, и то, что они поднялись на 200 метров, никакой роли не сыграло. Сыграла роль то, что это был маневр, так сказать, выхода на высоту, то есть самолет начал поднимать нос. В это время вполне, если это к тому же был грозовой фронт, могла возникнуть турбулентность, которая могла поддать, так сказать, нос самолета вверх, он мог сорваться из-за этого в штопор. То есть, вообще-то, экипаж, скорее всего, видя грозовой фронт, имея сводку и видя ее на экране метеолокатора, ту грозу, в которую они попали, видимо, должен был все-таки запросить обход по дуге более широкой вокруг этого грозового фронта. Ну, при этом, соответственно, было бы потрачено какое-то количество тонн керосина, зато были бы спасены жизни.
Возможно ли спасти самолет, уже выйдя на закритические углы атаки?
Магистральный большой самолет такого класса, как Ту-154, в принципе, не предназначен для этих режимов, и однажды попав в плоский штопор, он из него уже не выходит. Современные самолеты, все-таки Ту-154 летает с 68-го года, Ту-154М с 82-го, а это уже достаточно немолодые модели. Более современные лайнеры, они имеют более интеллектуальные системы управления, в которых есть компьютеры, которые могут вмешаться вмешаться в действия летчика, несмотря на бездействие экипажа, интеллектуально не дать ему выйти на такой режим. Вот в полной мере самолет Ту-154М и его система управления вот такими интеллектуальными возможностями не обладают.
Так считает обозреватель журнала «Взлет» Александр Вилович. Эксперты из Межгосударственного авиационного комитета подчеркивают, что окончательные выводы о причинах катастрофы нельзя делать до тех пор, пока не будет закончена полная расшифровка бортовых самописцев. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск за четверг, 31 августа. Ровно 20 лет назад затонул крупнейший в СССР черноморский пассажирский лайнер «Адмирал Нахимов». Теплоход столкнулся с сухогрузом «Петр Васев» и через 7 или 8 минут пошел ко дну. На борту корабля находилось 1234 человека. Удалось спасти всего 836 человек. Расследование проводилось много, в том числе и кинематографистами. Условия и причины трагедии известны, но как предотвратить подобные случаи, почему все это произошло, до конца все-таки остается не очень понятным. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Мумин Шакиров.
Режиссер Оксана Барковская провела расследование и сняла фильм под названием «Русский Титаник» или «Семь минут между жизнью и смертью» в 2001 году к 15-летию гибели адмирала Нахимова.
Для меня это было вообще жизненно важно, потому что ровно за год до того, как он затонул, этот адмирал Нахимов, я с родителями в нем путешествовала. Мне было тогда 12 лет. Это такое было детское потрясение. Через год, когда я узнала, что этого корабля больше нет, я как личную драму это воспринимала. И потом, когда появилась возможность сделать фильм, я стала делать фильм, стала заниматься расследованием, чтобы узнать, кто же все-таки виноват, как это все произошло, как это все случилось. Я поняла, что виноватых там, по сути, не было. Виновата была вся, наверное, советская система, которая допустила к управлению совершенно неподготовленного помощника капитана, который стоял на капитанском мостике в ту ночь, когда капитан адмирала Нахимова выпивал и закусывал главный КГБшник Украины в ту ночь, Крикунов, был на этом корабле. Виноват был капитан сухогруза, естественно, который совершенно не слушал ни команды, ни вечера делать то, что он считал нужным. Ну, много там было, много виноватых на самом деле. Капитан Нахимов был в два раза перегружен корабль допустимой нормы. Мое расследование уперлось в тупик. То есть виноватых как таковых не было. Более того, после того, как эти капитаны отсидели, они вышли по амнистии там, в начале 90-х годов, капитан адмирала Нахимова, он преподавал в школе юных моряков в Одессе. Я подумаю, что он и по сей день там преподает. То есть капитан, который погубил почти 500 человек, преподавал в школе юных моряков.
Вам удалось с ним встретиться?
Вы знаете, он мне дал согласие на интервью. Я приехала в Одессу, выяснила, что он дал мне неправильный адрес. Но поскольку Одесса город такой, где все знают, я зашла просто в первый попавшийся двор на этой улице. Мне сказали, да, он живет вон там-то, там-то. Я пришла, он мне просто дверь не открыл.
А капитан сухогруза вам удалось встретиться с ним?
Капитан сухогруза живет вместе с семьей в Израиле давно. Он уехал сразу же после того, как его выпустили из тюрьмы, он сразу уехал в Израиль.
Оксане Барковской удалось во время съемок фильма спуститься с помощью аквалангов к месту гибели адмирала Нахимова. И вот что она там увидела.
Фильм у меня уникальный тем, что я опускалась вниз на адмирал Нахимов на глубину, и у меня съемки в фильме. Шкаф, а там висит женское платье спустя 15 лет, тарелки. В некоторые каюты они остались так, как будто вот только вчера это произошло. То есть практически не тронуты.
К 20-летию гибели адмирала Нахимова в Новороссийске проводятся траурные мероприятия. В город приехали родственники и друзья погибших пассажиров и членов экипажа. Руководство порта разрешило нескольким дайверам обследовать останки парохода. Юрий Шалимов был один из тех, кто 30 августа спускался на дно Черного моря.
Производит достаточно тягостное впечатление. Дело в том, что это достаточно недавно затонувший корабль, всего 20 лет прошло. На самом деле он еще хранит следы тех людей, кто находился на борту. Он находится в хорошем состоянии, не оброс. Вот глубина в том месте, где он затонул, 47 метров. Сам корабль находится с небольшим креном на правый борт, примерно 45 градусов. Верхние помещения практически очищены водолазами, которые проводили спасательные работы. Там остались только самые крупные предметы интерьера, паласы, картины. Дальше вглубь корабля очень много завалов. Дело в том, что на Нахимов довольно активно погружались вначале водолазы-спасатели, потом подводники-любители. С него поднимали различные предметы. Такие места, как библиотека, там, столовая, центральный зал, они довольно сильно были разграблены. После этого администрация порта запретила на него погружение, и вот в течение 5 лет там не было ни одного подводника. Вот там довелось нам побывать.
Известный документалист Виталий Манский снял в 1999 году картину под названием «Частные хроники. Монолог». Это фильм не о трагедии в Черном море, а о человеке, который родился 11 апреля 1961 года за день до первого полета в космос. Учился в школе, пил дешевый портвейн, перебрался в Москву, поступил в институт, ездил на БАМ, женился, получил распределение на теплоход «Адмирал Нахимов», который утонул в 1986 году. Виталий Манский через этого героя рассказывает о своем поколении и о стране.
Мой герой нашей воли, автора фильма, погибает 31 августа 1986 года на теплоходе «Адмирал Нахимов». Так как это герой-символ, он погибает вместе с Советской империей, вместе с Совком, с Советским Союзом, с Советской системой. Можно спросить, а почему, собственно говоря, в таком случае он не погибает 20 августа 1991 года на баррикадах Белого дома. Советская система, она и рухнула, если говорить символически, во время этой катастрофы, потому что эта катастрофа была порождена системой, она была бессмысленна, глупа, абсурдна, и только развалившаяся система может допускать вот такие неоправданные, безумные какие-то, ну, абсолютно неестественные гибели людей. Вы знаете, вообще ведь история строится из символов. Скажем, мы все готовились к наступлению нового тысячелетия, и все думали, что станет символом этого тысячелетия. Французы украшали Эйфелеву башню, елку с фейерверками там. Руку приложили все. Однако символом конца одного века и наступлением другого века через год стали башни-близнецы в Нью-Йорке. Для меня поэтому гибель Нахимова такая, притом молниеносная, непредсказуемая, ведь серьезный корабль, который, ну, по крайней мере, должен был бы не менее серьезный, чем вся эта наша советская конструкция. Он должен был на плаву продержаться после тарана, ну, хотя бы час, чтобы хотя бы люди спаслись. Но он шел под воду столь же стремительно и столь же для людей без шанса на спасение, как вдруг огромная система, которая владела, если не миром, то уж, по крайней мере, половиной земного шара, вдруг вот так вот за считанные минуты ушла под воду, унеся за собой тех нас, которые считали себя советским народом.
Согласно официальной версии, виновных, как это было принято в Советском Союзе, назначили сверху. Ими стали капитан сухогруза Виктор Ткаченко и капитан адмирала Нахимова Вадим Марков. Оба они были приговорены к 15 годам тюрьмы каждый, но в 1992 году их помиловали. Однако моряки-профессионалы считают, что степень виновности этих людей значительно была превышена. Говоря о символах, приписанный к Одессе адмирал Нахимов был построен в 1925 году в Германии и назывался тогда Берлин. До 1939 года он совершал регулярные рейсы через Атлантику. В 1945 году он подорвался на мине и затонул на глубине 13 метров. В 1946 году пароход перешел Советскому Союзу в счет репараций, был восстановлен и сменил название. С 1957 года судно совершало круизы по Черному морю. 5 сентября 1986 года Нахимов должны были отправить на металлолом, но за 6 дней до этого он опустился на морское дно. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». Причиной пожара в Троицком соборе Петербурга стала халатность при проведении сварки в ходе реставрационных работ. Это предварительные данные следствия. О них говорил сегодня представитель МЧС в Петербурге Леонид Беляев. По его словам, выяснилось, что на высоте 30 метров проводили сварочные работы, и там были газовые баллоны, один из которых разорвался при пожаре. И, по словам экспертов, с 80% вероятностью можно констатировать, что возгорание произошло из-за халатности при проведении сварки. А вот священник Троицкого собор отец Константин предположил, что причиной пожара стал умышленный поджог. По неким косвенным данным, можно предположить, что возгорание возникло сразу в нескольких местах. Союз реставраторов Петербурга уже разработал план восстановления собора. Сегодня бригада высотников начала работы на куполах. О первоочередных мерах по восстановлению храма корреспондент Радио Свобода Татьяна Волович беседовала с одним из членов Союза реставраторов, генеральным директором реставрационно-строительной компании «Лапин Энтерпрайз» Алексеем Лапиным.
Алексей, ваша компания специализируется на проведении реставрации кровли. Много выполнили работ как раз на куполах петербургских храмов. Будете ли участвовать в работах по восстановлению Троицкого собора?
Не только наши люди, но и, в общем, Союз реставраторов своими силами сейчас будет проводить первоочередные противоаварийные работы на куполе. Уже прихожане своими силами начали закрывать, и мы им помогаем. Малые купола, и вот с большим куполом тоже сейчас будет организована работа. Туда выходят высотники, и я могу сказать, еще точно так же работают полностью бригады компании «Стройтехуслуги», услуги, которые непосредственно проводили там работы до пожара.
Союз реставраторов разработал поэтапный алгоритм мер по работам в соборе. В чем он состоит?
Сейчас спецпроект реставрации в срочном порядке в течение 2 недель разрабатывает проект защитного шатра. Во вторую очередь, когда будет подходить ближе к зиме, будут закрыты окна, потому что окна тоже полностью сгорели в барабане. Сейчас их оставляют открытыми для того, чтобы шла естественная просушка, потому что огонь огнем, но пожарные, естественно, вылили туда огромное количество воды. И сейчас уже пошли дожди. Поэтому вот он будет сохнуть, видим, до конца октября в открытом состоянии. То есть окна будут полностью открыты. Будет только сеткой зашит барабан.
А сама реставрация когда начнется?
Я думаю, что шатер будет устроен таким образом, что над ним можно будет возводить купол. Поэтому я думаю, что мы не будем дожидаться весны. То есть работы останавливаться на Троицком соборе не будут.
Даже будут в зимнее время проводиться?
Да, конечно.
А насколько это вообще опасно или сложно?
Зимой просто труднее работать и тяжелее, то есть и медленнее. Вот вся разница.
Согласны ли вы с мнением, что пожара можно было избежать, если бы использовались металлические леса?
Я с этим не согласен, потому что то, что я видел на фотографиях, там было 2-3 очага возгорания. Ну, безусловно, компетентные органы будут разбираться с причинами и кто виновник. Но вот то, что я видел на фотографиях, понимаете, в 3 местах леса загореться не могут. И в первую очередь загорелся купол, а он был деревянный. Так что если у кого-то стояла задача сделать это не зависит от того, они деревянные, металлические. И при этом деревянные леса были обработаны.
На Западе есть такие конструкционные леса, как лего собираются они, в том числе можно и на куполах, и на шпилях использовать.
Мы живем в России, и вот такие леса, да, я видел их, я был неоднократно на выставках западных, алюминиевые леса. Стоят они достаточно дорого, и я бы так сказал, к таким лесам надо ставить вооруженную охрану, потому что алюминий, цветной металл, является стратегическим у нас, и вы понимаете, что если ты отвернулся, то леса у тебя уехали в тот же момент. Даже инвентарные металлические леса воруют у фасадчиков, а про алюминий уж ничего и говорить.
Страхуется ли проведение реставрационных работ?
Я бы так сказал, номинально. Страхуется, и это не является повсеместной практикой. Там, где есть страховка, она именно вот такая вот, формально-номинальная. Нет норматива, во-первых. Во-вторых, в бюджете не заложены просто деньги на страховку.
А страховые компании как вот к такому виду страхования относятся?
Мы разговаривали с страховыми компаниями. Они называют достаточно серьезные цифры, поэтому если в бюджете не будут закладываться эти строчки, то просто ни строители, ни реставраторы не смогут осилить такие платежи, которые озвучивают страховщики.
Еще одна из версий пожара – это попытка скрыть финансовые махинации.
Работы должны были подойти к концу в декабре месяце по тому контракту, который был. И сейчас там было, по сути, только начало, потому что то, что сейчас там шла работа, там контракт был заключен, насколько я знаю, всего месяц назад. Поэтому там скрывать просто было нечего.
А каково было финансирование работ по Троицкому собору?
То финансирование, которое на данный момент было, по моим подсчетам, где-то от 100 до 200 лет нужно реставрировать собор при том финансировании. За 70 лет там были такие разрушения и такие утраты, что требует колоссальных денег, которые просто съедят и реставрационный бюджет города не за один год.
С какими проблемами в целом сталкиваются петербургские реставраторы?
Основные проблемы, могу сказать, нормативная база, она несовершенна, сейчас над этим очень активно работает. Сроки жесткие ставятся. Хотелось бы, самое главное, больше времени уделять проектам, работам и обследованиям. Тогда мы будем делать реставрацию там не на 15 лет, а на 25. Сейчас просто физически на это, к сожалению, нету возможности такой.
Губернатор города потребовал минимизировать срок работ. Чем может обернуться спешка?
Я могу сказать однозначно, вот от себя, от Союза реставраторов, что ничто не будет сделано плохо в связи со сроками. Будет увеличено количество людей, значит, будут какие-то новые проектные решения, техника задействована. И мы будем за это нести ответственность.
Мы беседовали с членом Совета Союза реставраторов Петербурга Алексеем Лапиным.
Это программа «Время свободы». Продолжим после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Иран пренебрег требованиям Совета Безопасности ООН и продолжает работы по обогащению урана, говорится в докладе Международного агентства по атомной энергии. В документе отмечается также, что инспекторам МАГАТЭ в Иране чинятся всяческие препятствия, затрудняющие их работу. Президент США Джордж Буш предупредил Иран о серьезных последствиях отказа подчиниться требованиям Совета Безопасности и свернуть работы по обогащению урана. Власти Москвы запретили правозащитникам проводить акцию в память о погибших в Беслане, запланированную на 3 сентября, во вторую годовщину захвата школы террористами. По мнению правозащитников, власти не хотят в День города привлекать внимание к трагедии, потому что до сих пор не названы ее истинные виновники. Мосгорсуд приговорил активиста леворадикальной организации «Реввоенсовет» Игоря Губкина к 19 годам лишения свободы. Он был признан виновным в подрыве памятника Николаю II в Подмосковье и попытке взорвать памятник Петру I в Москве. Наказание назначено с учетом предыдущего срока – 14 лет, к которому Губкин был приговорен несколько лет назад за убийство. Израиль не исключает возможности вывода всех своих войск с юга Ливана, как только численность международных миротворцев там достигнет 5000. Премьер-министр Ливана Фуад Синьора призвал мировое сообщество оказать помощь его стране. Синьора выступил на международной конференции в Стокгольме. В Марокко арестованы 56 человек по подозрению в подготовке террористических нападений на правительственные объекты.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 31 августа. Вот главные темы второй половины программы «Время свободы». Оглашен приговор по делу Реввоенсовета матери Беслана и Григорий Гробовой накануне годовщины Беслана. Издательский дом «Коммерсант» меняет владельцев. Вы слушаете радио «Свобода». Московский городской суд сегодня приговорил активиста леворадикальной организации «Реввоенсовет» Игоря Губкина к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он признан виновным в подрыве памятника Николаю II в Подмосковье и попытке взорвать памятник Петру I в Москве, а также в мошенничестве с квартирами. Такой большой срок наказания, 19 лет, назначен с учетом предыдущего срока, 14 лет, которому 4 года назад Губкин был приговорен за убийство. Адвокаты, тем не менее, намерены обжаловать приговор. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Игорь Губкин. Борец с антинародным режимом до того, как начать подрывать памятники Петру I в Москве и Николаю II в Подольском районе, а также газопроводный узел в Раменском районе Подмосковья, успел совершить убийство во Владивостоке и еще отметился организацией молодежного жилищного комплекса МЖК, который облапошивал доверчивых сограждан тем, что демонстрировал им поддельные документы, в том числе поддельные постановления правительства о выделении из бюджета средств на строительство 370-квартирного дома. Собранные деньги революционные деятели МЖК потратили на боеприпасы, взрывоустройства, маломерное судно, аквалангистское снаряжение и прочие атрибуты революционной борьбы. Московский городской суд приговорил члена Реввоенсовета Губкина к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Я попросил прокомментировать это дело президента Института верховенства права адвоката Станислава Маркелова.
Я имел прямое касательство к этому делу в самом-самом раннем стадии, когда только-только объявлялось начальное обвинение в минировании Петра I, памятник на Москва-реке. И в скором времени, убедившись, что просто за политическим флером скрывается уголовщина, причем уголовщина очень грязная, беспредельная, вот именно такая махровая, я в скором времени вышел из этого дела, чтобы просто не мараться.
А насколько вам доводы адвоката Дмитрия Аграновского представляются обоснованными? Вот он говорит, суд, вынося приговор, не учел мнение присяжных заседателей, которые в ответах на вопросы отметили, что Губкин заслуживает снисхождения. При подготовке взрыва памятнику Петру I в Москве имел место добровольный отказ от совершения преступления.
В данном случае, по опыту личного общения с этой организацией, с данным человеком, могу сказать, что я думаю, что он может совершить деяния, которые подпадают и под такой приговор, и даже под более серьезный. Это случай, когда криминальную деятельность прикрывают политической фразой, а потом уже политическими акциями, чтобы предстать именно политическим мучеником. Есть такой вариант, он стал возникать как феномен именно в 90-е годы, и, пожалуй, дело РВС и Губкина – самое яркое представление этого феномена. То есть уже в ситуации, когда ему угрожают очень серьезные обвинения по очень серьезным уголовным статьям, прибавить себе политическое ничего не стоит, это не ухудшит их положение. Зато придаст им реноме политиков и людей, страдающих от системы.
Но все же у них ведь в уставе написано, вот Революционный военный совет, они в 97-м году образовались, записано, общие цели и задачи – это неприятие существующего в России конституционного строя и желание изменить его.
А вы просто просто посмотрите за последовательностью. Пирамида МЖК была до этого. А там тоже они спекулировали на политических задачах. Они людям предлагали давать деньги и говорили, что если нас придет к власти, то в таком случае вы получите квартиры. Мошенничество чистой воды. А вот что касается потенциальной возможности левого терроризма, да, безусловно, потому что у нас сейчас в стране никакие легальные методы социального протеста не являются эффективными. Те лица, которые озабочены и лично озабочены социальными проблемами, они просто, общественная ситуация в стране толкаются к все более и более радикальным действиям.
Резюмировал президент Института верховенства права адвокат Станислав Маркелов. Дело члена Реввоенсовета Игоря Губкина. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Реввоенсовет – одна из довольно многочисленных радикальных организаций, лидеры которой провозглашают свои задачи борьбу за справедливость любыми путями. Такие группы обозреватели обычно относят к левой части политического спектра, хотя идеологические установки этих групп порой чисто номинальные. Структурировать ситуацию на радикально-левом фланге российской политики мне помогал политический эксперт Михаил Габович. Деятельность таких организаций, как «Авангард Красной Молодежи», как молодежные всякие организации, примыкающие к коммунистической партии, как Реввоенсовет, какое место им принадлежит на российской политической сцене?
Надо разобраться в том, насколько эти организации левые. Их действительно в России, особенно в средствах массовой информации, принято называть левыми, но их левизна – это скорее в самом радикальном виде, что ли, желание восстановить СССР в том или ином виде. Да? Идеология не столько левая в традиционном смысле слова, сколько консервативная, или даже реакционная, да, особенно в случае многих организаций, действительно примыкающих к КПРФ. Такая разновидность левой идеологии, она в России достаточно бесперспективна, потому что активное желание восстановить Советский Союз в том или ином виде все-таки не очень широко распространено.
Как бы вы охарактеризовали идеологически троцкисты, маоисты, сталинисты? Кто это такие?
Вы знаете, это организации действительно совершенно разные, и как и, в общем-то, во всех других странах, по крайней мере, европейских, большое идеологическое разнообразие. Я думаю, что специфика современной России состоит в том, что поскольку все эти идеологические тонкости не могут никак проявлять себя на большой политической сцене, то они остаются достаточно аморфными, достаточно плохо определенными, чтобы идеология переросла действительно в какую-то конкретную программу, да, за которой что-то стоит. Надо, чтобы она имела какую-то возможность самовыражаться. А в современной российской политической системе не то, что каким-то мелким левым движением, а и более крупным там, демократическим или недемократическим партиям и движение, в общем, такая возможность не предоставляется.
Что-то общее эти движения, эти маленькие революционные или псевдореволюционные группы имеют с движением антиглобалистов?
Опять же, нет единого движения антиглобалистов. Существует такое очень грубое разделение на так называемых антиглобалистов и альтерглобалистов, которые как раз достаточно популярны в некоторых левых кругах. Да, в принципе, существуют люди, которые зачастую по каким-то националистическим побуждениям вообще отвергают любую глобализацию, а есть люди, скорее, из левой среды, которые, в принципе, за глобализацию, но только не экономическую, а такую человеческую, что ли, да, за расширение, увеличение контактов между людьми. Сколько анти- и альтерглобализмов, столько и левых движений, примыкающих к той или иной разновидности. Очень много антиглобалистских разговоров, что ли, да, среди разных националистических движений, как в России, так и в других странах. Были многочисленные попытки со стороны националистических организаций так или иначе представить себя в качестве, левых движений, да, выступающих против глобализации, например, в связи с глобальной, можно сказать, международной организацией АТАК, да, которая действует как зонтичная организация для разных антиглобалистских движений, и были многочисленные попытки в Польше, в России и в других странах. С другой стороны, реальные альтерглобалисты, да, которые выступают за глобализацию с человеческим лицом, они существуют и в России, но они крайне немногочисленные.
А Михаил, можно тогда провести такую линию разделения? Если мы говорим о праворадикальных организациях в России, то это, как правило, идеология национализма или, там, может быть, шовинизма или ксенофобия, уж по крайней мере. Если мы говорим о организациях левой части спектра, то это какая-то идеология, свободная, по крайней мере, от вот этих националистических лозунгов. Или это тоже не так?
Нет, я думаю, что это действительно тоже не так. В общем, в России весь этот спектр достаточно аморфный, и очень много разных идеологических переплетений. И самое главное, что, как правило, идеологии не находят прямого организационного выражения. То есть, да, конечно, ксенофобия очень распространена, но наиболее многочисленные проявления просто, да, ксенофобских каких-то настроений, они никак не организованы. Были многочисленные попытки со стороны правых радикалов сплотить такое мощное скинхедовское движение, например, это не удается. Те организации, которые действительно существуют, они зачастую представляют собой некий гибрид, да, так же, как в коммунистической партии, например, можно найти людей более-менее классических левых убеждений, да, так и огромное количество националистов разных мастей. Также и в такой организации, как национал-большевистская партия, допустим, да, или в АКМ, авангарде красной молодежи, тоже присутствуют элементы самых разных идеологий, и это организации, на самом деле, которые в первую очередь не столько направлены на продвижение некой идеологии, да, сколько, в первую очередь, просто какой-то активизм, и этот активизм может питаться из разных источников.
Можно все это свести просто к активности и энергии юных? Вот им нравится носить платки, красные, серп и молот, черные на этих платках, майки с Че Геварой и так далее. Может быть, речь идет только просто о выплеске вот этой юной, никем не контролируемой, неуправляемой пока энергии?
Ну, тут есть и то, и другое. То есть, конечно, очень многое в современных молодежных движениях можно понять, именно рассматривая их как часть такого поколенческого, если не конфликта, да, то развития. С другой стороны, ну, есть какие-то организации, какие-то движения, да, в которые входят люди более старшего возраста, просто они действуют немножко иначе. Но вы правы в том смысле, что между такими организациями, как «Авангард Красной Молодежи» и «Национал-большевистская партия», да, при всех формальных идеологических различиях, наверное, больше общего, чем, допустим, между АКМ с одной стороны, да, и взрослой коммунистической партией с другой. Сегодняшняя российская политическая ситуация такова, что молодому человеку, в особенности, довольно трудно пробиться не только в активную политическую, но и в общественную жизнь, да, если он не хочет идти по определенному пути, который задается бюрократической системой. Следовало бы ожидать гораздо больше приток молодежи в такие организации.
О радикальных российских организациях говорил политический эксперт Михаил Габович. Время свободы. Подводим итоги четверга, 31 августа. Власти Москвы запретили правозащитникам проводить акцию в память о погибших в Беслане. Она была запланирована на 3 сентября, вторую годовщину захвата школы террористами. Глава правозащитного комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина считает, что власти не хотят в День города привлекать внимание к трагедии, потому что до сих пор не названы ее истинные виновники. Другой аспект той же темы. Накануне второй годовщины трагедии представители общественного комитета матери Беслана выступили за освобождение ясновидящего Григория Гробового, который обещал за деньги воскресить умерших. По решению Московского городского суда Гробовому продлен срок содержания под стражей до 20 сентября, поскольку Гробового обвиняют в мошенничестве. Рассказывает корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
Глава комитета матери Беслана Сусана Дудьева приняла участие в недавней пресс-конференции сторонников Гробового в Москве. Пресс-конференция называлась «Преследование Григория Гробового за христианскую веру». Сусана Дудьева в своем выступлении поддержала защитников Григория Гробового. «Мы получили надежду и успокоение. Эта вера дала нам успокоение. С этой верой мы пойдем до конца. Нам так легче», — сказала глава комитета матери Беслана. На днях Гробовому продлили срок содержания под стражей до 20 сентября. Он обвиняется в мошенничестве. За попытку воскрешения человека, как пишут некоторые издания, он брал у родственников умершего примерно 39 тысяч рублей. В прессе Гробового называют шарлатаном. Его защитников критикуют как пособников шарлатана. Но матерям Беслана критики снисходительны. Они подчеркивают, что от обвинений женщины защищены горем. Не намерена строго судить тех, кто поверил Гробовому, и член комитета матери Беслана Людмила Плиева.
Это момент, когда в женщинах зародили надежду. Я попала под действие это тоже на какой-то момент. Мне просто помогли друзья. Я понимала умом, что это нереально, но я сердцем настолько этого хотела, что я начала даже их близких своих говорить о возврате. Тем не менее, понимаю, что это не может произойти. Но как бы мы пришли к выводу тому, что если человеку хочется верить, что ему легче верить в это, пусть он верит. Потому что то, что эти женщины пережили, может быть, вот вера вот эта, она дает им какую-то силу.
После поддержки Гробового отношения к некоторым матерям Беслана изменилось в худшую сторону.
В данном случае вы говорите о комитете матерей. В комитете матерей произошел как раз раскол на этой почве. У них есть еще, кроме этого, личная жизнь. И именно личная жизнь их, они на нее имеют право. Никто из нас не имеет права сейчас никого осуждать там, потому что каждый цепляется за любую ниточку.
Однако есть и другое мнение на этот счет. Журналист Алексей Шведов, на протяжении 2 лет работающий над темой Беслана, не понимает, чем руководствовалась лидер организации матери Беслана Сусана Дудьева, публично поддерживая Гробового.
Для меня самое важное в истории с Гробовым и в его общении с матерями Беслана, это то, что жители Беслана, это были с момента начала бесланской трагедии, с начала теракта, брошены властью и преданы властью, не получив никакой в сущности помощи помощи от официальных властей. Я хотел бы напомнить, что вся материальная и финансовая помощь, это все-таки были добровольные пожертвования, не получив систематической психологической помощи, оказавшись один на один в своей жуткой трагедией, когда появился Гробовой, конечно же, большое количество этих совершенно обезумевших женщин, страшная трагедия, конечно же, они схватились за эту соломинку и приняли как бы навязанные им услуги Гробового. Альянс взаимная помощь и доверие между частью матерей Беслана, возглавляемых Сусанной Дудевой и Гробовым, возник прямо перед возможной встречей матерей Беслана с президентом Путиным. И необычайно сильно дискредитировал эту часть организации в глазах и всей страны, и тех, кто следит за событиями Беслана, и главное, внутри Беслана. Первый раскол комитета матерей Беслана прошел именно по линии сотрудничать с Гробовым или не сотрудничать. И второй раскол, который был как раз должен ли Путин сам прилететь в Беслан или надо к нему лететь, фактически разделил группу по той же линии, по которой их разделило общение с Гробовым. У меня, как у профессионального журналиста, нет доказательств о том, что Гробовой являлся сотрудником спецслужб. Но фактом является то, что, первое, не было организовано психологической помощи, не к кому было обратиться за советом. Советчиком случайно оказалась Татьяна Карпова, которая оказалась в Беслане и которая разъясняла и уговаривала этих несчастных женщин, что это безумие обращаться к Гробовому. И второй довольно любопытный момент. Мы все знаем, что работа журналистов в Беслане как во время событий, так и после них находилась под строжайшим и находится сейчас под строжайшим контролем местного ФСБ. Гробовой свободно передвигался по Беслану, Гробовой неоднократно туда приезжал, не вызывая никакого интереса у местных органов, хотя вся его деятельность от начала до конца, безусловно, попадает под несколько статей Уголовного кодекса, и милиция, и прокуратура, и ФСБ должны были предпринять по закону все меры для того, чтобы прекратить его деятельность на территории Беслана. И ясно, что позиция журналистов, когда они говорят, что да, сотрудничать или там что-то писать о комитете матерей Беслана как-то теперь не очень удобно после общения с Гробовым, это результат, безусловно, дискредитации этого движения, дискредитации общения с Гробовым. И, к сожалению, мы можем констатировать, что самый сильный, самый энергичный, самый независимый от властей отряд жителей Беслана, представителей Беслана, комитет матерей Беслана, он был значительной степени, если не полностью, дискредитирован общением с Гробовым.
Можно допустить, что матери Беслана, убитые горем, верили в пользу Гробового. Но в то же время они должны же были понимать, что общение с ним и публичные высказывания в его поддержку породят немало к ним вопросов.
Это вопросы, которые, наверное, имеют смысл уже сейчас, наверное, можно задать их руководителю, тогдашнему безусловному лидеру от комитета матерей Беслана, Сусанне Дудевой, не как мать, потерявшая ребенка, а как руководитель комитета. Конечно, она не могла не понимать, каким последствиям это приведет буквально через несколько дней. И это, безусловно, был ее добровольный выбор, повести организацию таким путем. Трудно сказать, чем она руководствовалась.
Журналист Алексей Шведов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Корреспондент «Свободы» Олег Усов вылетел в Беслан и в течение ближайших трех дней будет информировать слушателей о том, что происходит там, где случилась два года назад эта ужасная трагедия.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Очередная перепродажа «Коммерсанта». Кто окажется в выигрыше – власть или общество? О состоянии и перспективах рынка качественной прессы говорим с Игорем Яковенко, генеральным секретарем Союза журналистов России. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в программе «Время свободы» основная информация о продаже издательского дома «Коммерсант». Покупателем в среду официально стал глава компании «Газпроминвестхолдинг» и холдинга «Металлоинвест» Алишер Усманов. За «Коммерсант» один из самых богатых предпринимателей России заплатил 200 миллионов долларов. Новый владелец пообещал не вмешиваться в работу издательского дома, не менять трудовой коллектив. В журналистском сообществе этим заявлением не верят. Об этом корреспондент «Радио Свободы» Максим Ярошевский.
Алишер Усманов купил весь издательский дом «Коммерсант». Основанный в 1989 году Владимиром Яковлевым, он включает в себя газету «Коммерсант», журналы «Деньги, власть, автопилот», а также несколько тематических приложений. Борис Березовский и Бадри Патаркацишвили купили медиахолдинг, заплатив за него, по разным данным, от 30 до 40 миллионов долларов. С сентября прошлого года в Киеве издается «Коммерсант Украина». Борис Березовский уже прокомментировал сделку в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Опальный олигарх пожелал новому владельцу сохранить реальную независимость «Коммерсанта» от власти. Бизнесмен признал, что задача у Усманова сложнее, чем была в свое время у него самого. Новый владелец издательского дома Алишер Усманов занимает 25 место в списке самых богатых людей по версии журнала Forbes с капиталом в 3,1 миллиарда долларов, говорит главный редактор газеты «Время новостей» Владимир Гуревич.
Эта сделка, на мой взгляд, бесспорно означает приближение издательского дома к власти действующей. По всем признакам это так, включая и фигуру самого Усманова, который, как известно, много раз выполнял поручения непосредственно «Газпрома», государства, бизнесмен, который имеет такую именно историю. Алишер Усманов известен как очень богатый бизнесмен, который весьма близок к «Газпрому». Я думаю, что, может быть, во власти не захотели впрямую покупать издательский дом «Коммерсант» через «Газпром». Скажем, одна из близких ему структур это совершила. Разницы принципиально не вижу.
Добавляет бывший главный редактор газеты «Известия» Владимир Бородин.
Совершенно непонятно, кто он такой, как новый собственник. Это известный предприниматель. На самом деле достаточно жесткий в борьбе по бизнесу. Достаточно крупный и агрессивно себя ведет по своим рынкам. В общем, я наслышан о нем от людей с бизнес-рынков достаточно высокого мнения. Другое дело, что просто он как медийный, не скрою, магнат, никаким образом себя не проявлял. По понятным причинам у него не было активов. Теперь для него, я думаю, что это некая новая роль, к которой он, конечно, не привык. И как к ней подойти, тоже не знает. Думаю, что попробует подойти как ко всем остальным своим предприятиям. Смысл, на мой взгляд, состоит в том, что для газеты «Коммерсант» нашли правильный карман. Этот карман мог бы быть другим.
Алишер Усманов намерен встретиться с коллективом издательского дома «Коммерсант» в середине сентября. Новый владелец уже заявил, что не намерен что-то менять в редакции. Там прекрасный коллектив, который прекрасно справляется с работой, заявил Усманов. По мнению Владимира Гуревича, действительно, в ближайший год кардинальные перемены в издательском доме вряд ли произойдут.
Не представляю себе возможности, чтобы «Коммерсант» абсолютно сохранил свой прежний курс. На мой взгляд, это исключено. Но какое-то вот такое очень жесткое вмешательство в его деятельность, я бы такую гипотезу подверг сомнению, по крайней мере, в первый год. У «Коммерсанта» определенная репутация, и он, конечно же, серьезно потеряет в цене в прямом и переносном смысле этого слова, если власти нового владельца начнут, скажем, беспардонное вмешательство. Поэтому вот такого резкого поворота на глазах я сейчас не жду. Но на изменения, на мой взгляд, ожидаемые.
О том, что изменения неизбежны, говорит и бывший главный редактор «Известий» Владимир Бородин.
Все последние медийные сделки, они, конечно же, совершались или в чистую, или под видом коммерческих сделок. Очевидно также, что есть некий политический смысл. Наступают непростые времена, парламентские, президентские выборы. Не здорово было бы, наверное, по логике кремлевских чиновников, иметь вот такой постоянный раздражитель, непредсказуемый. Поэтому даже если Алишер Усманов лично не будет вмешиваться в дела газеты, будут, наверное, поставлены, мне так кажется, внушающие доверие менеджеры, которые сделают за Алишера Усманова эту работу. Я вполне верю и в искренность слов Алишера Усманова, когда он говорит, что он не будет вмешиваться в дела газеты. Лично никогда не будет, наверняка. Эта сделка не означает, что газета «Коммерсант» умерла, ее больше нету, и, соответственно, читатели могут разворачиваться и уходить по другим изданиям. Надо, наверное, подождать чуть, посмотреть, что там будет дальше дарить.
Продажа издательского дома «Коммерсант» бизнесмену, близкому Кремлю, была неизбежна, считает секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко.
В целом ситуация ясна и не имеет значения. Вот никакого значения не имеет абсолютно как фамилия владельца. Просто достраивается, подчищается, окончательно полируется достаточно последовательная медиаполитическая система. Вот эта информационная зачистка, создание вот такой системы, она началась с убийства НТВ, когда ликвидировали, по сути дела, самую мощную, самую профессиональную негосударственную телекомпанию. Эта система, как во времена Золотой Орды, вот роль Золотой Орды сейчас выполняет Кремль, когда выдают ярлыки на книжение, выдают ярлыки на занятия нефтью, металлургией, другими видами бизнеса, а в нагрузку дают ярлыки на издание, на выпуск средств массовой информации. Совершенно не имеет значения, кому что. Главное, чтобы был кто-то смотрящий, то есть кто-то командующий, конвоирующий средства массовой информации. Главное, чтобы это был подвешенный человек, ведь они все подвешены. Сегодня он Потанин, завтра, как его зовут, никто уже знать не будет. Судьба Березовского, Гусинского, Ходорковского, она всех научила. Но на самом деле журналистика сегодня испуганная профессия, и все прекрасно понимают, что надо делать, чтобы остаться в профессии. Что происходит с
сейчас с «Коммерсантом» достаточно очевидно, видно на примере тех же самых «Известий». Вот «Известия» сменили собственника, и смотрите, газета, которая еще недавно была более-менее приличным, качественным, ежедневным изданием общего интереса, превратилась в рупор одной партии.
Покупка «Коммерсанта» Алишером Усмановым, по словам одного из корреспондентов издания, для трудового коллектива стала полной неожиданностью. В редакции были уверены, что издательский дом купит Роман Абрамович. Теперь журналисты ждут, что в ближайшие месяцы сменится высшее руководство медиахолдинга. Ходят слухи, что покупка прошла с обязательным условием смены топ-менеджмента. Неясно, кто займет место главного редактора «Коммерсанта». Сами журналисты ждут возвращения на пост генерального директора или шеф-редактора объединенной редакции, бывшего руководителя газеты Андрея Васильева. Рядовые сотрудники за свою судьбу пока не волнуются. На вопрос, знают ли в редакции, кто такой Усманов, сотрудник «Коммерсанта» сообщил, что это бизнесмен, который числится в списке самых богатых людей России и всего мира, по данным журнала Forbes. Его основной бизнес – металлургия. Ради заработка предприниматель купил издательский дом или под предстоящие парламентские и президентские выборы в газете пока не знают. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Человек дня «Радио Свобода» 31 августа Илона Шмиль, директор Бетховенского музыкального фестиваля в Бонне. Этот фестиваль открывается сегодня и будет в течение месяца проходить под девизом «Россия». Илона Шмиль родилась в 1967 году в Ганновере, в Берлине училась музыке, затем изучала философию, менеджмент в области культуры, продолжала образование в этой области в Норвегии, где сотрудничество в культурной программе Олимпиаде в Лиллехаммере началась ее профессиональная карьера. С 1998 по 2002 года возглавляла Бременский концертный зал и Бременский музыкальный фестиваль, а с 2003 года возглавляет Бетховенский фестиваль в Бонне. О человеке дня «Радио Свобода» говорит корреспондент нашего радио в Германии Юрий Векслер.
Бетховенский фестиваль и до прихода Илоны Шмиль имел хорошую репутацию и публику, съезжавшуюся в родной город Бетховена из Кёльна, Аахена, Дюссельдорфа, а также из Бельгии и Франции. Но этого было мало для Илоны Шмиль. Ей хотелось взбудоражить размеренную жизнь Бонна, и она попросила молодых, но уже известных музыкантов поиграть на улицах и площадях. Люди должны проникаться праздничной атмосферой около мест, где царствует музыка, а потом рассказывать о своих впечатлениях другим, сказала она тогда. Затем она увеличила число фестивальных залов, и сегодня их уже больше 20. И при 60 концертах в этом году дело идет к тому, что все билеты будут распроданы. Это третий фестиваль Илоны Шмиль, и как и два предыдущих, он проходит по ее формуле «Бетховен и мир». Зеркалами музыки Бетховена были в 2004 году габсбургские Богемия и Моравия, в 2005 Франция, а в нынешнем Илона Шмиль избрала Россию. Нет, не потому, что Ленин любил апассионату и называл ту музыку нечеловеческой. Илона Шмиль напоминает, что хотя Бетховен и не бывал никогда в России, связи с этой страной были для него важными. Граф Разумовский и князь Голицын заказывали ему струнные квартеты. Александр I встречался с композитором в дни Венского конгресса в 1814 году. Илона Шмиль не только охраняет бетховенские традиции, она готова рисковать и финансировать исполнение на фестивале новых произведений. «Я рада», — пишет она в предисловии к программке, — «что на фестивале будет впервые исполнено новое театрально-музыкальное сочинение замечательного композитора Владимира Тарнопольского, мультимедиальная опера «По ту сторону тени». На фестивале этого года, кроме произведений Бетховена и его учеников, прозвучат также сочинения Мусоргского, Рахманинова, Стравинского, Шостаковича и Губайдулины. Илона Шмиль не боится стыковать нестыкуемое. И на фестивале выступит со своими импровизациями джазовое Moscow Art Trio и эстрадный квартет живущего в Гамбурге баяниста-виртуоза Ефима Юриста с программой «Русская рулетка».
У человека дня «Радио Свобода» Юрий Векслер. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 31 августа, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. Программа «Поверх барьеров», Марина Тимашева, российский час радиожурнала. Среди тем выпуск интервью с кинорежиссером Иваном Вырыпаевым. Его фильм «Эйфория» в конкурсной программе Венецианского фестиваля. Всего доброго.
Следующий шаг – введение санкций. Мы надеемся, что они станут жестким сигналом для Ирана.
Возле здания кабинета министров разбиты палатки.
Речь об эпидемии не идет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Писателей у нас еще не расстреливают.
Японские моряки сказали, что они не знали, где находятся.
С Игорем Кио связана целая эпоха.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.